прошлый урок, дополнительная, я бы сказал, череда примеров, которая нужна для понимания того, что такое есоид, почему глава Бейс Дина должен именно вербализовать освещение месяца, поскольку есоид стимулирует все, включая мозг. Вербализация затрагивает самые высокие уровни души, скажем, на уровне того, на что приводится пример. Речь освещения месяца, она же Малхус, затрагивает самые высокие макифим, предположительно внутренность хохмы, вот это новое истечение хохмы, которое, о котором речь идет в течение всего маймера. И дальше поднятие происходит именно благодаря Гвуре, поэтому это должен быть Бейс Дин. Дальше у нас появился вопрос по поводу того, что вроде как нестыковка наблюдается. Мы с одной стороны высказали мысль о том, что Бейс Дин правомочный освещать месяц, он должен быть рукоположен от Мойше Рабейну, а Мойше Рабейну – это хохма, а хохма – это правая сторона. А в то же самое время это должно быть начало, которое происходит из Гвуры, для того, чтобы происходило необходимое для этого, чтобы произошло вообще в принципе необходимое для этого поднятие. И как это сочетать одно с другим, то есть с одной стороны это Гвура, с другой стороны это Хесед. И хохма, она все-таки Гвура или Хесед. Для того, чтобы это, в этом разобраться, Рэба предложил отправиться в Сефер Апардес и посмотреть, что там говорится относительно мнений по поводу того, что такое хохма. И мнение было перечислено всего три. Хаят, хохма – это Гвура, другие каббалисты – Хесед. Ари объясняет, что справедливо и то, и другое, просто на разном уровне. И хохма стимо де ариханпин, то есть скрытая хохма в кесар, она представляет собой Гвуру, поскольку она играет роль инструмента, так или иначе, нацеленного на ограничение, какое бы то ни было, до ограничения, и может изыскать мотив для ограничения, пролития абсолютно любому, даже самому праведному, типа «небеса и те не будут оправданы в твоих глазах». А хохма да и поэтому. Хохма там Гвура, а хохма да ацилус – это хесед. И вот играет роль, подобную хесед, то есть вот соответствует хесед. И находится вместе с хесед с правой стороны. В маймере находимся на странице 140. Пятая строчка сверху, в самом начале строки ссылка на Иова, и после нее со слова «каюйце векаюйце базе» мы сразу и начинаем. «Векаюйце базе мацину бихохма шебетейра». И подобное этому мы обнаруживаем в хохме, заключенной в Торе. «Шиешбо гарби динем и цимцумим ведерах клол ген гейно шин самы гей шисах лой таасе лой сейхал хелев, лой сейхал дом, лой сейхал хомец». Что в ней присутствуют в изобилии различные динин, в смысле динин, мы связали с вами слово дин, закон, и гвуру, идею вот этого ограничения, сжатия, урезания и так далее. Дин, который необходим для поднятия. Вот в Торе присутствует множество динин и множество ограничений. Ну, как, я не знаю, каждый, кто начинал заниматься соблюдением, он, наверное, в первую очередь прочувствовал на своей шкуре именно ограничения. И если говорить в общем порядке, то это 365, и, кстати, их больше, чем позитивных, 365 негативных заповедей, 365 запретов. Лой сейхал, значит, не ешь жир, не ешь кровь, не ешь хомец, почему-то именно гастрономического толка запреты Рэбе приводит здесь в пример. Шезеу пхина зархока ларихойким вэдхойсом бисмол дойхе, мяг душа элэкис. В чем заключается смысл этих запретов? Ну, это разговор предельно объемный. То есть, ну, как раз в этой книге, которая занимается внутренним содержанием заповедей, наверное, односложно и даже двусложно поведать об этом. Резона большого нет пытаться поведать об этом. Но так или иначе, то есть запреты Торы – это прежде всего запреты, исходящие со стороны Всевышнего, и, следовательно, они абсолютно иррациональны, и мы не можем ничего сказать относительно мотивов для этих запретов, даже если эти мотивы нам представляются само собой разумеющимися, типа как в законах, относящихся к категории мишпотим, вроде убийства, там, грабежа, изнасилования или что-нибудь в этом духе, на самом деле они совершенно не само собой разумеются, и предельно отличный, абсолютно отличный от подобных запретов, которые многие социумы выработали самостоятельно вне, значит, заповедей Торы, а ну, сами придумали, как урегулировать жизнь в своих государствах. То есть это запрет абсолютно иррациональный. С другой стороны, и так к ним в первую очередь надо относиться. Это просто то, чего Всевышний по какой бы то ни было причине, нас абсолютно не касается в каком-то смысле то, по какой именно. А иногда мы и не способны постичь. И сущностную причину мы таки, да, никогда не способны постичь. Почему-то Всевышнему не хочется, чтобы мы делали, совершали те или иные поступки. Но с другой стороны, мы можем смотреть на эти запреты, ну вот, скажем, с такой позиции. Скоро она повстречается нам в Двар Малхус, как раз вот, ну, там, через некоторое время, в одной из последующих бесед. Мы можем смотреть на заповеди как на инструмент преобразования мира. И тогда, с этой точки зрения, мы можем увидеть в позитивных заповедях намерение обратиться к какому-то виду существования, материальному, духовному, неважно, обратиться с целью извлечь из него то полезное, что в нем заключено, то есть произвести с ним работу, то, что мы называем работой переборки, и наоборот, негативные заповеди, отказаться от попытки взаимодействия с некоторым началом, поскольку очевидно, это начало не содержит в себе вот этого полезного ядра, которые мы могли бы из него извлечь. На самом деле, любой вид существования содержит в себе это полезное ядро. Другое дело, что не всякая работа доступна еврею в этом мире, во всяком случае, с точки зрения регламента Торы. С точки зрения тшувы, любая доступна, и поэтому тшува по поводу любого греха, она вытаскивает из предмета греха, если тшува правильная, вытаскивает вот это вот полезное зерно, искру святости, которая была заключена в запрещенном. Но, следуя регламенту Торы, мы не способны извлечь из запрещенных предметов ту искру, которая в них заключена. Единственный момент обращения с запрещенным – это отказ от этого общения. Отворачивание от запрещенного, отдаление от запрещенного. И в общем плане позитивные заповеди, они связаны с вовлечением в нашу деятельность, каких-то, в нашу деятельность, имеется в виду святую в данном случае, по преобразованию мира каких-то моментов. А негативные – отторжение, отдаление. Вот и здесь Ребе таким образом определяет определяет запреты Торы как отдаление, архока ле архойким, то есть отдалить далеких, и оттолкнуть их с левой рукой, имеется в виду со стороны, левая сторона, правая сторона приближает, это стих из песни, правая приближает левая, левая под головой моей. Мудрецы наши интерпретируют это как необходимость присутствия в служении двух, вот на первый взгляд, взаимоисключающих, на самом деле гармонично объединяющихся друг с другом начал, приближение, сближение, нацеленность на, вот, на контакт и, наоборот, отторжение, отталкивание. Так вот, в данном случае негативные заповеди – это идея отталкивания, отторжения далеких, отогнать еще дальше. Вот это отталкивание совершается левой рукой, которая называется «смойл дохи», левое отталкивающее. Отогнать дурные начала от божественной святости, не дать им подпитываться от святости. Ну, помните, там много разговоров все время у нас идет по поводу подпитки со стороны клипейс, похищения жизненности, злом той жизненности, которая могла бы быть направлена на добро. Векмош избайер. И, как объяснялось, лигавдель бейна томею вейна тоге, разделить на что это. И как написано, разделить между нечистым и между чистым, и так далее. Кстати говоря, ссылка на Ваикра, почему-то сокращение хулю, а хулю это про устную Тору, как известно, очевидная опечатка. То есть это запреты, нацеленные на то, чтобы отдалить максимально то, что не должно соприкасаться со святостью, и разделить между оскверненным и чистым. «Венимса ша хохма гипхинас дин», и получается из этих соображений, что хохма – это дин. Начало предложения, да, уже, наверное, забылось за многословием моим, забылось начало предложения. Тора, она включает в себя, Тора – это хохма, она включает в себя мириады запретов, на самом деле вот эти 365 запретов, которых даже попросту, вот если так их рассматривать, их и то больше, чем позитивных указаний. 365 негативных, 240, и всего 248 позитивных. Но помимо этого, запреты множатся, они обладают мириадами различных частных законов и приложений к разным плоскостям нашего бытия, поэтому их действительно реально много. Получается, что хохма в лице Торы, она представляет собой аспект суда. «Велахен лосит лов и бигмар кула берурим паит», поэтому в завершении времен, в будущие времена, по завершению всей переборки, «Шемизбарлем алидея хохма», которые совершаются хохмой, как говорится, бы хохма из бриру, то есть вся работа по переборке этого мира, она совершается именно благодаря хохме, через хохму, да? Так вот, когда эта работа будет закончена, «Бейгалейс неглойс ойра кесар», то есть, когда раскроется свет кесар, который предстоит хохме, на всякий случай, «Лои е азбхинас дин ве цимцум», тогда исчезнет аспект суда и сокращения. То есть, вот эта левая сторона, она деактуализируется на первый взгляд. Сразу оговорюсь, что возможны рассуждения, которые формально нас приведут к другим выводам, но сейчас вот Рэбе рассуждает с той стороны, с которой действительно окончание процесса переборки приведет к тому, что левая сторона деактуализируется. Ну, во всяком случае, в том смысле, в котором она была нацелена, направлена на то, чтобы отталкивать далеких, разделять между оскверненным и чистым. Ну, по простой причине, потому что далеких этих не будет уже, либо они будут приближены тем или иным путем, Всевышний сам сделает шхиту Ецергора, либо они исчезнут, зло будет поглощено, смерть будет поглощена навеки, вернее, и оскверненное от чистого отделять не будет резона, потому что оскверненного не будет. «Адши омру рвесейну осит хазир ли итагер худо», вплоть до того, что сказали наши мудрецы, в будущем свинья, она очистится. Ну, наверное, общеизвестное толкование, хазир от слова лахзор, тот же самый корень хэзайн рейш, который означает возвращение, то есть, мол, свинья, ну, наверное, образец нечистоты. Почему она стала образцом нечистоты, честно говоря, не очень понимаю. Может быть, она упоминается как нечистое животное чаще в словах Торы и в словах мудрецов следом. Может быть, потому что она, согласно известному толкованию мудрецов, не просто не поднимает жвачки, то есть не является нежвачным животным и поэтому нечисто, а еще к тому же еще и выставляет свои копыта, как бы демонстрируя, что на самом деле я-то кошерное животное. Может быть, из-за такой наглости. Ну, так или иначе, почему-то, по тем или иным причинам, свинья стала образцом некошерности. Тем не менее, вот мудрецы наши утверждают, что в результате оно в будущие времена, свинья станет чистым животным, то есть, проще говоря, будет употребима в пищу. Возрадуйтесь, все страдающие по ветчине. Так вот, что это означает? Это значит, что никакой необходимости отдалять от себя ветчину не будет. «Вейне алзеш малшем мидас гвура демдатик йоймин шемислабишес бы хохма». И вот вследствие наличия качества гвуры атика, которая одевается в хохму, «не кроем асмухим бейздин», вот эти вот самые рукоположенные от Моше Рабейну, они называются «бейздин», насколько я понимаю, ключевое слово «дин». «Умейхам аспхинас гвура шебагам ешбагам кеях», и по причине наличия в них гвуры, в них есть сила для того, чтобы «лигалес амалхус беойр аба», в том, чтобы поднять «малхус» к свету Отца, «Шикола и лоэс гуалидея гвура», поскольку все поднятия осуществляются именно гвурой, «везесоид микудыш ахойдыш канал». И в этом заключается тайный смысл, собственно, фразы «микудыш ахойдыш», «освящен месяц», то есть поднятие хойдыша в область койдыша, хойдыш – луна – малхус, луна – месяц – малхус, койдыш – святыня, то есть в данном контексте хохма. Завершение большой мысли, поэтому точка. Вэахар кола анал юван гамкен нинен бирхаса ливона шицорих ливарих алэхо кол хойдеш бору хату ашем михадеш хадошим. И в соответствии с этими, с данными объяснениями, если я правильно понимаю, сейчас мы уже дорабатываем детали, потому что, ну, в общем, к пониманию того, что же это за освящение месяца Бейздином, и в чем его внутренний смысл, почему это так, а почему это эдак, мы уже пришли. И вот отсюда станет понятно, почему надо освящать ежемесячно. После всего вышесказанного станет понятна также идея благословения Луны, которую надо благословлять каждый месяц. Благословен ты, Бог, и так далее. Мехадеш хадошем, освящающий месяцы. Кейду абедибедивра и рабесейну бесангедрин мембейс. Как известно из слов наших учителей в трактате Сангедрин в таком-то месте. Ши омру ши гу киилу макбель пней ашхино. Из которых понятно, что человек, освящающий Луну, он как будто встречает шхину. Предстоит шхине. Ну, наверное, все, в общем, примерно хотя бы знакомы, если сами не осуществляли этот ритуал, с ритуалом освящения Луны, который действительно каждый месяц, по разным мнениям, в разные дни месяца можно его осуществить. По хаббатскому обычаю принято освещать Луну, начиная с 7-го дня месяца, желательно не ранее 10-го дня, но и не позже полнолуния. Не позже полнолуния, по-моему, по всем мнениям, так мне кажется. Ну, евреи выходят на улицу, видят Луну, надо делать обязательно под открытым небом, видят Луну, которая стремится к своей полноте, то есть вот находится на стадии от 7 до 15 дня, Луна растет, да? То есть до 7 дня она недостаточно видна на небе, я так понимаю, и поэтому наш обычай постановляет, что можно делать только после 7 дня, желательно даже после 10-го. А в 15-й день она достигает своей полноты и начинает убывать. Так вот, евреи выходят на улицу, читают определенную молитву и произносят благословение, в частности. Благословен Всевышний, который освещает месяцы. Наши мудрецы указывают, и отрывок вот этот, вот высказывание это наших мудрецов, оно встроено в обряд освещения месяца, в обряд освещения Луны, простите, что освещающий Луну как будто предстоит шхине. Как будто он встречается со шхиной. Важно понимать, наверное, на всякий случай это сразу ясно оговорим, это два совершенно разных обряда. Освящение месяца, вернее, три разных обряда. Освящение месяца Бейздином, о котором мы говорили, это вообще обряд, который не совершается уже по пару тысяч лет. То есть освящение месяца по свидетельству закончилось в начале первого тысячелетия по нееврейскому летоисчислению. Правильно. Да. И с тех пор не совершалось. И полномочны производить это освящение только Бейздин, который рукоположен от Моше Рабейну и так далее. Это свидетели там могут быть простыми людьми. А плюс к этому есть два обряда, которые осуществляются, должны осуществляться любым евреем. В настоящее время, в том числе, точно так же, как и тогда, в годы, когда существовал храм и так далее, это благословение месяца, которое производится в последнюю субботу месяца, когда мы благословляем наступающий месяц, но это не освящение Луны совсем. Вообще Луна на самом деле появляется позже, обычно появляется позже этого процесса освещения. Мы должны знать время Мойлада, время зарождения Луны, как раз во время произнесения благословения, желательно знать его, связано с освещением месяца. А тот момент, который мы сейчас обсуждаем, это еще третий обряд. Это то, что происходит, то, что осуществляется уже во второй четверти месяца, то есть существенно позже и освящение, и благословение месяца в Шаббас Меворахим, и освящение месяца Бейздином, когда оно производилось. Это когда евреи освящают вот висящую на небе Луну, скажем. «Ве икер митсвас аброха гу минзайн йомим ахар амойлет войлах». И основа освящения Луны начинается, главная заповедь, главная обязанность освящения Луны, этого благословения, вернее, простите, бирха заливона, да, вот здесь называют, благословение Луны, укладывается в дни 7-го дня месяца и дальше. С момента зарождения Луны. «Ве аинен ки ей жгефреш бен гдуша ливрохо». И надо сказать, о, кстати говоря, ошибка моя была, видите, как раз принципиальной. И необходимо указать, что есть разница, то есть фокус здесь в чем? Что есть разница между освящением и благословением, между святостью и благословением. Киак душа ги илоями матули майло. В чем разница с точки зрения внутренней? Освящение, освя, разумеется, освящение. Освящение – это поднятие снизу вверх. Шары к душа лошана вдола, поскольку само слово к душа обладает святость, обладает значением отделенность. В еврейском языке святость образуется не от слова «свет». Я не уверен, что и в русском оно образуется от слова «свет». Ну, вроде как так напрашивается. Оно имеет значение «отделенность». «Везеу гамкин пируш койдеш». И в этом же заключается смысл слова «койдеш» – «святыня». «Шаану эмримолов из борых лоймар», которое мы употребляем применительно ко Всевышнему, с целью сказать «шигу мувдальмя и ломейс», что он отделен от миров. То есть, когда мы заявляем относительно Всевышнего, мы или ангелы, заявляем относительно Всевышнего, что он кодыш, 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 или тем более, что он койдыш, святыня, когда нам надо подчеркнуть полную отдельность божественности или самой божественной сущности от миров. «Ве имя Йойса Михаи Исо Мейна Миурбов Имом». И несмотря на то, что он освящает, что он оживляет их, вместе с тем, что Всевышний оживляет миры, он не смешан с мирами. «Ли ес коях макоях бегу в хас вешолом», таким образом, чтобы становиться силой, заключенной в теле, не дай бог. Это отсыл к принципам веры Рамбама. «Эла мувдалю миснас имирем», но он отделен и вознесен над ними, в смысле над всеми творениями, «умаки фалеем», и окружает, соотносится с ними, как окружающее начало. «Вааль идеакофа зой гум михае исом», и вот этим окружением он их и оживляет. «Вьора биалмы мислабеш избухен», и от его божественности всего лишь, то есть вот есть он сам, есть его божественность, и оживляется оживлением творений, занимается именно от цвет его Геора Беалма Мислабешес Боген, одевается в творение. Машей Нароихла от Смеюс и Худу, которая совершенно несоотносима с его сущностностью и так далее. Мой же Косу Козуб Моке Махер, как объяснить, как об этом говорится в другом месте. Ну, естественным образом в голову приходит маймер Раймона Салыкус, который был выше, и который занимался этим вопросом, этой проблемой очень детально. А волаброха иньона амшоха милимайло лимато. То есть, получается, что, значит, подведем итог. То есть, гдуша – это поднятие снизу вверх. Это движение в сторону отделения божественности от низа. Вознесение, как бы, поднятие, воздымание. А броха, напротив того, это привлечение сверху вниз. Наверное, важно отметить, что здесь не имеется в виду два движения, которые мы обычно обсуждаем. Движение побуждения сверху вниз, побуждение снизу вверх, на мой взгляд. Обычно мы с вами говорим про Исауса Делейла, Исауса Делейса, это побуждение сверху вниз, когда происходит привлечение сверху вниз по побуждению вверх, или вообще движение просто амшоха, скажем, привлечение сверху вниз, которое подразумевает привлечение божественности внутрь миров, или побуждение снизу вверх, поднятие снизу вверх, которое подразумевает поднятие мироздания к божественности. Здесь скорее речь идет о движении в кавычках в рамках самой божественности, где броха подразумевает, где гдуша подразумевает отстранение божественности, как бы ее поднятие вверх. А броха подразумевает обратное движение, вовлечение божественности, привлечение божественности внутрь миров. К мой инен брихо шигу кибуц мямшоха самаим мямшоха смаим, как, а, простите, брихо, как, например, брейхо, по-моему, на современном языке бассейн, ну, вот какой-то, значит, естественный водоем, который является собранием привлекающихся вод. Воды стекаются вот в такой бассейн, поэтому называется брейхо, те же самые буквы бейс, рейш, хоф, и даже рей, как в слове броха, благословение. Вегам олов из боры хану эймрим борух. И также относительно его благословенного. Только что мы сказали с вами, что мы, понятно, что мы Всевышнего называем разными именами, и, собственно, он нам предложил называть его разными именами в соответствии с замыслом нашим, то есть, что мы хотим выразить, или он себя называет разными именами, в зависимости от того, какую мысль он хочет до нас донести. Каждое из имен, каждый из эпитетов, каждое из названий, ну, вот в данном случае мы ведем речь об эпитетах, несет в себе какую-то задачу, какое-то специфическое содержание подчеркивает. Вот когда мы говорим о Всевышнем Койдыш или Кодыш, то мы имеем в виду его отстраненность от мироздания. То есть святость подчеркивает его отстраненность от мироздания. А когда мы говорим о нем Борух, например, Борух Атуашим и так далее, благословен ты, то есть в русле благословения, то речь идет наоборот о привлечении внутрь. Еще раз, «Вегам олов из борох ану эмрим борох», и также относительно его благословенного мы говорим «борох», в том же имеется в виду в ключе. «Клоймар, ше ану мамшихим гилу еора мимену из борох», то есть говорим о нем так, когда мы привлекаем от него, или тем самым, что мы говорим о нем таким образом, на самом деле справедливо и то, и другое, мы привлекаем от него раскрытие от света, Геора мимену из борых, а гдойша умовделес мяйломис, привлекаем в мироздание такой отцвет, который исходно свят и отделен от миров. То есть вот этот самый койдыш, то, что кодыш, мы привлекаем внутрь миров. Шемикол моким тоер багэм, таким образом, чтобы, несмотря на свою исходную отдельность и отстраненность, чтобы он светил там, «Ветизгалу лэгэм алиды амитсвейс» и раскрывался там благодаря заповедям. «Вэзэу пируш акодыш боругу» — и в этом заключается смысл у стандартного оборота, который мы используем постоянно, в частности, в этих текстах. «Акодыш боругу» — «святой благословен он». Нетрудно подметить, что в этом обороте совмещаются и «гдуша», и «броха». «Акодыш» — это про «гдушу», «борух» — это про броху, гу, он. А кодыш боругу. Так вот, в этом смысл кодыш боругу. Шигу кодыш вяну мамшихим ли из борух. Смысл этого оборота в том, что Всевышний сам по себе, как бы вне наших действий, которые им заповеданы, но это уже наши действия, вне этих действий он кодыш, то есть совершенно отделен от творения, а благодаря нашим действиям он вовлекается в творение, он становится борух.